Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Мой жалкий прах советую зарыть на безымянном кладбище Свердловском. А потому что там мои кенты, их профили на мраморе и розы на купоросных голубых снегах, закончившие ШРМ на тройке, они запнулись с медью в черепах, как первые солдаты перестройки.
В «Поверх барьеров» лирика Бориса Рыжего, покончившего с собой в 2001 году в возрасте 26 лет.
Она откроет голубой альбом, где лица наши будущим согреты, где живы мы в альбоме голубом, земная шваль, бандиты и поэты.
Стихи Бориса Рыжего и воспоминания о нем во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы. Музыка в театре. Передача Ирины Колесниковой.
Самая главная мысль про музыкальное оформление у меня вот какая.
Звукорежиссер Александр Борисович Линецкий.
Вот вы смотрите футбол по телевидению, спрашиваю я. И как вы относитесь к тому, что комментатор говорит то, что вы видите? Вот он вам говорит, вот был пас налево, пас вперед, там, этот остановил мяч грудью. Да я вижу, что он остановил мяч грудью. Ты скажи что-нибудь такое, чего я не вижу, но что вместе с тем, что я вижу, вот ты говоришь, и я вижу, вместе это я стану богаче. Вот мне кажется, что роль музыкального оформления на театре в этом-то и состоит. Действительно, иллюстрация – это ужасно, это правда.
Да, такие пьесы есть.
Композитор Юрий Шевченко.
Это пьеса украинского драматурга Кулеша «Патетична соната». К сожалению, этот драматург не очень известен, но я считаю его очень интересной личностью в украинской драматургии. Он творил в 30-е годы и был очень такой поисковый. И вот в его пьесе, которая рисует какие-то образы трагических 20-х годов, вся поэтическая линия, она вынесена в эту бетховенскую сонату. Через всю пьесу проходят ремарки, подробнейшие, где он описывает, вот какой кусок сонаты звучит в этом месте, а какой звучит в другом месте. Поскольку одна из героинь этой пьесы, она играет на фортепиано именно в этот момент, этот фрагмент. И когда вот речь зашла о написании музыки к этому спектаклю, то я сначала развел руками, говорю, а что тут делать? Есть замечательная музыка, пусть она себе и звучит. Но потом, подумав, я решил, что, наверное, это будет неправильно. А неправильно вот почему. Потому что это звучит не бетховенская соната, которая звучит, скажем, в концертном зале. Это звучит соната, пропущенная через души и уши персонажей, пропущенная через вот время вот это вот, и она как-то уже изменилась. Конечно, в мои цели не входило дописать Бетховена, поэтому я не добавил ни одной ноты. Я себе представил те ощущения, когда отдельные ноты из бетховенской сонаты не идут следом за другими, а зависают, растекаются и превращаются в какую-то длинную ноту. Тематическая интонация переходит из этого регистра в другой инструмент. Как бы вот сделать вот этот вот временной сдвиг и психологический сдвиг. Ведь когда мы представляем себе какую-то уютную гостиную, где звучит эта музыка, но мы в то же время знаем, что эта гостиная находится в каком-то пекле, то эта музыка как-то совершенно для нас уже звучит иначе. Важна какая-то цельность этой работы, для того, чтобы зритель, выходя после спектакля из зала, он нес в себе ощущение той истории, которую ему рассказал театр только что. И если выходит зритель и говорит, боже мой, замечательную музыку написал композитор, скажем, Шевченко, то, наверное, для меня это хорошо, а для спектакля плохо. Наверное, моя музыка вываливается из общей палитры, или же там кому-то нравятся костюмы, кто-то хвалит сценографию или какого-то отдельного актера. Наверное, тогда не сложилось, не получился этот вот цельный творческий акт, если так высокопарно выражаться. Для композитора, который работает в театре, наверное, важен какой-то особый такой психологический склад. Здесь нельзя тянуть на себя одеяло. Не все смогут композиторы, не потому что они не талантливые, а потому что здесь нужно обладать какими-то еще и качествами. Уйти в тень в какой-то момент, не обязательно должен быть заметен на виду постоянно, где-то показаться, где-то уйти. И вот таковы законы, наверное, театральной музыки.
Вообще моей мечтой когда-то было создать такую симфонию шумов, сделать музыку из всех звуков, которые нас окружают. И мне казалось, что именно такая музыка может звучать в театре.
Говорит звукорежиссер Алла Заманская.
Музыка, состоящая из скрипа двери, дождя, где-то пробивающегося какой-то действительно как таковой музыки. Я делала музыкальное оформление спектакля замечательного киевского режиссера Валерия Бильченко «Археологии». Мы решили тогда, что на протяжении всего спектакля будет звучать пустой эфир, чистый эфир радиоприемника. И как это сработало замечательно на спектакль. Потому что речь шла о поколении хиппи, о поколении детей, которые выросли в 70-е годы. Все поколение этих людей выросло под звук глушилок, вот этой вот шипящего эфира, когда слушали эти запретные радиостанции, через которые только и могли услышать там музыку, которая интересовала, какую-то информацию получить. Это сразу внесло зрителя вот в то состояние того времени.
Не только музыка, не только шумы, но все вместе, что звучит в спектакле, это все можно считать звуковым решением. И неплохо бы, если бы режиссеры... Дело в том, что звук на театре – дело очень новое. Когда появилось радио, а теперь, как на театре говорят радио, на самом деле нужно говорить звукотехнические средства. Когда это появилось, а особенно последние годы, когда многообрабатывающий звук техники новой, которая создает звукоэффекты, инструменты и речь звучат уже не один к одному, как они звучат просто в акустическом зале. У нас как-то был один спектакль, мы повесили микрофоны над сценой, и это не было усиление или, как говорят, подзвучка. Мы немножечко еще их на обработочку взяли, и это создало акустическую картинку, отличающуюся от обычной. Все, что звучит со сцены сейчас, то есть если нас интересует иррацио, если есть в спектакле какие-то места, которым режиссер хочет придать более метафизическое значение, да, то можно говорить даже о том, что как звучат человеческие голоса со сцены, непосредственно говорящих людей, это тоже входит в звуковое решение спектакля. Вот представляете, у нас в театре, у нас... Во время спектакля мы можем звук направлять по 17 направлениям. То есть у нас на сцене 5 направлений, в зрительном зале, скажем, там 8 направлений. И мы используем направления, которые лежат вне пределов зала. Как бы звук вне пространства, в котором происходит действие. Мы ставим говорители в трюм сцены, и тогда локализуется направление звука, что звук идет из-под земелья. Из преисподней.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Музыка в театре».
Мне хотелось заниматься тем, чтобы рассказать какие-то истории с помощью звуков. Без единого слова, хотя вот в том эксперименте, который я записала, работая уже в молодежном театре, там присутствует даже текст, начитанный из 13 главы послания к Коринфянам святого апостола Павла. И мне было интересно, воспримут ли это действительно вот как историю. То есть человек из этого внешнего мира, окруженного вот шумами улицы, попадает в такую музыкальную как бы шкатулку, он поднимается наверх по лестнице, одновременно звучит смешанная музыка, начиная от лютневой, кончая рок-музыкой, он заходит в квартиру, открывает ключом дверь, попадает в абсолютно молчащую такую комнату, в которой начинается дождь. И сквозь этот дождь звучит вот это послание к Коринфянам, и где-то там еще финальные аккорды Кармен Бюзе.
Это очень по-нашему. Зал музыкальной частью – это очень по-нашему. Во-первых, частью. Нет. Вообще, на театре моя профессия при моей жизни появилась. Ее не было в моей первой молодости вообще. На театре был оркестрик, если это был драматический театр. Был шумовик. Такая была фигура за кулисами, очень там заметная. У него были всяческие такие приспособления, с помощью которых он изображал, ну, все силы природы и даже механические шумы, там, всякие и городские, и сельские, и море, и, в общем, все что угодно.
Я совершенно была потрясена, когда познакомилась в театре Франко с таким замечательным человеком, как Александр Петрович Лисица. К сожалению, уже умер. Он работал шумовиком. Александр Петрович из каких-то деревяшек, железячек, гороха делал совершенное чудо. Например, у него была огромная сита, в котором катался горох. И это мог быть и дождь, это могли быть и приливы и отливы моря, например. Кроме того, он из простых деревяшек с какими-то вырезами внутри, они были покрыты специальным таким бархатом, он имитировал звук лошадиных копыт. Но самое интересное всегда было это наблюдать за ним, как он это делал. Это был целый спектакль, когда в спектакле «Дядя Ваня» в постановке Сергея Данченко нужно было сымитировать приходящую и уходящую там пролетку или лошадь, которая подвезла только что там Астрова или кого. Нужно было видеть, как преобразовывался этот человек и начинал руками скакать, как лошадь, например, или как он водил этим ситом и создавал дождь в спектакле «Моя профессия — сеньор из высшего общества». Он занимал небольшую коморочку в театре, которая была наполнена самыми разнообразными и удивительными вещами, которые можно разве что увидеть только на свалке. Это были какие-то маленькие гвоздики, кусочки дерева, кусочки ткани. И из этого всего создавался вот такой вся шумовая жизнь спектакля. Живое участие человеческих рук – вот это было из театра, из природы театра. Вот сегодня то, что используются мини-диски, магнитофоны, работают с радиомикрофонами, со всем, это уже немножко не театр. Это уходит душа театра, потому что в театре все должно быть как будто в жизни.
Я очень хорошо помню, какие плохие оркестры были в драматическом театре. Диплома никто у них не спрашивал, и виртуозности от них не требовалось. Но страшно даже не это. Они играли не очень вместе, не очень чисто, но каждый спектакль – это сочетание жестко чего-то поставленного, обусловленного, и в любой момент отклонение, которое может возникнуть по разнообразным причинам. Не говоря о том, что у нас кошки выходят на сцену время от времени. И я сделал очень давно очень важное для себя открытие. Очень здорово сыгранная и очень хорошо записанная в классных студиях звукозаписи музыка театру меньше подходит, чем сыгранная самодеятельно, записанная в не самых лучших условиях. Ну, я уже не говорю о том, что никогда не надо использовать хор профессиональный. Лучше пусть свои артисты споют, если это даже будет звучать в виде фонограммы. Стерильность театру противопоказана. Потому что в любой момент может упасть что-то, лопнуть лампа, выйти кошка, не выйти вовремя на реплику артист, заставляя остальных выкручиваться. Я же не говорю о том, что могут штаны упасть. Да. И тогда вот эта академическая, хорошо записанная на носителях современных музыка, она чужая. Самое смешное, что я знаю, но это было не со мной и не при мне. Это у нас в театре передают от поколения к поколению. Значит, у звукооператора порвалась лента в двух местах. И он вклеил этот кусок задом наперед. А этот кусок, это шел спектакль об Отечественной войне, и там из ставки звонил Сталин. И вот Утин здесь живьем говорил, а голос Сталина в записи звучал. И вот, когда, значит, оператор включил эту ленту, которая задом наперед, там пошли какие-то совершенно нечленораздельные звуки. Да. И вот не растерялся на сцене один артист и сказал, волнуется, по-грузински заговорил.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Музыка в театре».
Количество спектаклей, где музыкальное оформление сделано самим режиссером, становится в процентном отношении все больше и больше.
Звукорежиссер Александр Борисович Линецкий.
Это вообще одно из следствий того, что театр стал очень режиссерским. Сейчас есть очень много режиссеров, которые завели себе фонотеки дома. А в чем смысл? Ведь своя фонотека отражает его пристрастия музыкальные.
Ну, меня пока, слава богу, обманула та участь, когда режиссер мне давал какие-то очень конкретные задания и говорил, напиши мне вот вступление там веселое на 30 секунд, а потом веселый канкан или похоронный марш.
Композитор Юрий Шевченко.
Вот наша одна из таких работ с художественным руководителем молодого театра Станиславом Моисеевым, это не первая работа «Дон Жуан», поэтому у нас есть какой-то уже опыт общения, поэтому нам много раз говорить уже не нужно. Кто-то берется что-то делать, он, наверное, должен найти в себе вот это параллельное дыхание этому персонажу. И, наверное, спектакль молодого театра «Дон Жуан» – это был спектакль не о расхожем, так сказать, типаже в банальном смысле, так сказать, дамского сердцееда. Речь шла гораздо шире. Проблема ставилась в человеке и Бог, человек и грех. Если говорить словами, то, наверное, вот об этом шла речь. Но, к сожалению, все эти, так сказать, умные и серьезные слова, они не помогают писать музыку. Поэтому, конечно, здесь нужно ощутить ту интонацию, ту атмосферу, которая могла бы быть, скажем, в ту секунду, когда Дон Жуан и Сганарелли заходят в склеп к командору. Вот я считаю, что композитор просто обязан ощутить, как в это время колебался воздух, представить себя на месте, как колотилось сердце или не колотилось, или как, там, я знаю, потели руки, скажем.
Когда я ставила уже как режиссер спектакль «В ожидании Годо» Бекета в Киевском экспериментальном театре.
Режиссер Алла Заманская.
Стал вопрос о звуковом музыкальном оформлении спектакля. Для меня это было ужасное мучение. И я отказалась от всякой музыки. Потому что, во-первых, в этом спектакле само звучание человеческих голосов – это уже музыка. Оно выстроено в определенном ритме, оно создает целую полифонию, симфонию. Актеры это исполняли очень интересно, с разными ритмами в каждой сцене, с тембрами голосов. И получился спектакль, созданный из тишины, где из тишины звучит только человеческий голос и звонок телефона. Это все, что звучит в этом спектакле. Как это ни странно, я, будучи звукорежиссером, столько лет проработав в театре, я отказалась от всякой музыки. И тем не менее, зритель совершенно спокойно выдерживал такой спектакль, созданный из молчания. Потому что, ну что такое в театре спектакль сегодня без музыки? Это же почти невозможно выдержать. А здесь зритель совершенно доверял этой ситуации, когда не нужно музыки, нужно слышать человеческий голос.
Вот такая звучащая тишина. Даже вот мы сейчас сидим и разговариваем на тему театральной музыки. Вокруг нас тихо, да, но если мы прислушаемся, нас окружает очень много музыки. Такой городской музыки, машина шумит, что-то такое проехало. Просто тишина не бывает. Тишина бывает только окрашенная каким-то человеком. То есть кто-то эту тишину слышит или слушает.
Был такой случай, очень интересный. Я сидела на кухне, это была ночь, была абсолютная везде тишина. И вдруг я услышала какие-то цикличные, чуть нарастающие звуки. Так мог бы звучать ветер в трубе, в колонке. У меня не было колонки никакой, и я была очень удивлена, потому что у нас замкнутый двор. Я стала искать источник этого звука и решила каким-то образом приблизиться к нему. Когда я открыла окно и выглянула во двор, окно соседей было открыто, и там плакала женщина. И вот этот звук ветра, который преобразился для меня в эту настоящую заплачку, которую она исполняла, причем это была настоящая классическая заплачка, цикличная, с завываниями, из ветра в голос. Это то, что подсказала жизнь. На самом деле это замечательный, в общем-то, образ. Она действительно плакала.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Музыка в театре». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Какую роль в новейшей истории России сыграла Конституция, принятая ровно 15 лет назад? Об этом говорим с бывшим председателем Госдумы и секретарем Совета Безопасности Иваном Рыбкиным. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Коротко о главных новостях. В Мурманской области, где произошел взрыв на руднике, продолжаются аварийно-спасательные работы. Жертвами взрыва стали 12 рабочих, еще 4 человека получили травмы. Спасатели обнаружили фрагменты тел, которые по предварительным данным принадлежат троим горнякам, оказавшимся в эпицентре взрыва. В Ингушетии, в городе Карабулак, совершено покушение на главу местного следственного отдела Ахмеда Гашагульгова. Он ранен. Станица Троицкая Сунжинского района Ингушетии обстреляна отдел милиции, ранен оперативный дежурный МВД. Российские правозащитники призывают президента отклонить закон о сокращении компетенции суда присяжных. В пятницу Госдума России приняла законопроект, отменяющий суд присяжных при рассмотрении дел по обвинению в терроризме, шпионаже, диверсиях, государственной измене и организации массовых беспорядков. В Подмосковье начал работу учредительный съезд нового оппозиционного движения «Солидарность». Съезд, в котором принимают участие около 300 делегатов из 45 городов, продлится 2 дня. Как сообщают участники форума, его начало сопровождалось провокациями со стороны, предположительно, прокремлевских молодежных движений. Общественным движением, близким организаторам марша несогласных, 14 декабря удалось получить разрешение на проведение пикета на Триумфальной площади в Москве. Как сообщил лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, было подано 5 заявок от общественных организаций. Власти же удовлетворили самую абсурдную. Лидеры стран Европейского Союза единогласно поддержали пакет мер по борьбе с глобальным потеплением, заявил президент Франции Николя Саркози. Он сообщил, что государства-члены Евросоюза обязались к 2020 году сократить выбросы в атмосферу углекислого газа на 20%. Вы слушали краткий выпуск новостей Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. В разделе «Документальное кино» голландский режиссер Алена ван дер Хорст, автор фильма «Борис Рыжий». Ее фильм рассказывает о екатеринбургском поэте Борисе Рыжем, который покончил с собой в 2001 году в возрасте 26 лет. В записи Софьи Корниенко.
Узнала в Голландии о нем один переводчик голландский и сказал: «Как ты не знаешь Бориса Рыжего?» Мне стало стыдно, потому что я пытаюсь, конечно, современную русскую литературу не совсем забывать. «Как ты его не знаешь? Он же переведен на голландский язык, и ты вообще большой поэт». Я стала его читать. И меня очень заинтриговала его жизненная история, то, что он покончил жизнь самоубийством. И еще вот то, что он из очень такой интеллигентной семьи, а жил и рос вот, ну, во Вторчермете. Ну, вот само название района уже о многом говорит. Вот в Голландии очень полюбили, то есть все, кто пишет про фильм, обязательно говорят, что из Вторчермета стал Шроутвек. И то, что он, с одной стороны, такой вот хулиган и чемпион города по боксу в 14 лет стал, а с другой стороны, очень-очень такой, очень тонкий и чувствительный поэт.
Приобретут всеевропейский лоск слова трансазиатского поэта. Я позабуду сказочный Свердловск и старый двор в районе Вторчермета.
Читает вдова Бориса Рыжего Ирина Князева.
Но где бы мне не выпало
где
остыть,
мне не выпало остыть. Париж знойным, в Лондоне промозглом. Мой жалкий прах советую зарыть на безымянном кладбище Свердловском. А потому что там мои кенты, их профили на мраморе. И розы на купоросных голубых снегах, закончившие ШРМ на тройке, они запнулись с медью в черепах, как первые солдаты перестройки, пусть Вторчермет гудит своей трубой. Пласт-полимер пускай свистит протяжно, а женщина, что не была со мной, альбом откроет и закурит важно. Она откроет голубой альбом, где лица наши будущим согреты, где живы мы в альбоме голубом. Земная шваль, бандиты и поэты.
Дело в том, что он жил действительно в этом очень таком рабочем районе. Вот. А папа у него геофизик, и они как-то вот, как его мама говорила, что вот мы думали, что ну, все люди хорошие, добрые, мы только общались с геофизиками. И когда нам пришлось переехать в другой город, потому что отцу дали хорошую очень должность, он довольно известный человек науки, и они переехали, им дали большую квартиру, то есть они могли поменяться, получили большую квартиру, и не стали смотреть, в каком это районе. И это оказалось очень довольно такой тяжелый район. Но это район, который вот формировал этого поэта, он с 7 до 17 лет там жил, и все его друзья, это вот и люди, которые у него появляются в его стихах, это конкретные люди, которые конкретно там живут или жили. Таракан, водяной, там всякие там клички у них, череп, черепахов, то есть разные там, ну, очень сочные клички, и мы стали их искать.
Смотрите, я тут жила лет 20 назад с братом.
Сестра поэта Ольга Сосновская.
И он стал известным поэтом. И вот из Голландии приехали фильм про него снимать. Может, вы что-то вспомните, или кто-то из детей про него помнит.
Так, оно, где вы жили?
Мы вот в соседнем подъезде жили, на третьем этаже, Боря Рыжий. Сейчас такая есть песня. Я на крыше паровоза ехал в город Уфалей. И обеими руками обнимал своих друзей. Водяного таракана, щуря детские глаза над носами и... Губами пролетали небеса.
Вы что, плачете? Брат-то умер, что ли?
Конечно.
Ой. Так молодой же. Что с ним случилось?
Суицид.
Ух ты.
Так-так. Ну, повесился.
Ой, не дай бог. Ну, что это такое? Уж таким молодым уходить, так и жизнь.
Станет сын чужим, и чужой жена. Отвернутся друзья, враги. Что убьет тебя, молодой? Вина. Но вину свою береги. Перед кем вина? Перед тем, что жив и смеется, глядит в глаза и звучит с базара блатной мотив. Проясняются небеса.
Ну, что мне очень нравится, что сестра Ольга, она не боится, она всем начинает стихи своего брата читать. И вот эти жители в Торчермета, они вот, ну, все по-своему реагируют на это.
Кто?
Здравствуйте, мы снимаем фильм про поэта, который жил в этом доме.
Отсюда и далеко.
А что вы такой злой?
Все я сказал. Если я выйду, вам будет плохо.
Ну тогда уж и не выходите.
Ну, они убийцы. Сидели очень. Да главное, они же выжили. Все поумирали, они ведь выжили.
Единственный вот друг, который выжил, очень близкий друг, замечательный человек, мы его разыскали, вот Сережа, и он тоже фигурирует в его стихах. Мы его успели найти.
Успели найти, это звучит очень угрожающе.
Ну, непонятно, мы не знали, жив он или мертв. Сестра слышала, что он после какой-то вот драки, что он в коме находился, так и было. Но все же потом умирают или какими-то коллегами становятся. Нет, нормально, вышел, живет и радуется. Очень выглядел очень здорово и без там отклонений.
Но я была удивлена, посмотрев фильм, что этот друг Сережа, который на вид, в общем-то, в случае на первый взгляд, ничем не отличается от того убийцы, которого вы описали, который не захотел пускать вас в квартиру, тем не менее начал как-то проникновенно реагировать на стихи о себе. И когда его голос звучит в фильме за кадром, забываешь, как он выглядит, и какие у него шрамы на теле, на колке и так далее.
Ну да, но это же на самом деле, по-моему, он из всех самый сжатый, самый вот истинный сказал вот про свое поколение. Если бы не перестройка, мы бы все пошли работать на завод тут.
Если бы социальный строй бы не изменился, мы бы пошли все на завод работать. А все бы переломалось, все бы пошли в бизнес. Криминал, всякая это романтика ненужная. Вот и все.
Нам было по 12 и по 13 лет. Клялись не расставаться и не бояться бед. Но стороною беды немногих обошли. Убитого соседа по лестнице несли. Я всматривался в лица, на лицах был испуг. А что не я убийца? Случайность, милый друг.
В разделе «Документальное кино» голландский режиссер Алена ван дер Хорст, автор фильма о поэте Борисе Рыжем.
Про Бориса Рыжего его жена говорит, что он человек без кожи. И я думаю, она очень права в этом, что у него не было вот это вот... У нормальных людей они ставят, да, какие-то блоки, а он вот эти блоки не мог ставить. Потому что это стихи. Да, вот он говорит, что зачем поэту какая-то нужна трагедия, да? Трагедия поэта в том, что он поэт.
Вот и все. А зачем мне еще какие-то трагедии? Вот говорят, поэту нужна трагедия. Да, трагедия поэта в том, что он поэт. Вот и все.
Мне повезло, наверное.
Вдова Бориса Рыжего Ирина Князева.
То есть я видела, как можно, как человек может по-настоящему любить. У него настолько это было... сильно, искренне. То есть там такая волна была, что устоять просто было невозможно. То есть это нереально было. Именно вот видно было, что человек физически не может без тебя, да, вот его трясло, как без кожи. Я такого не видела, я такого не встречала.
Мне не хватает нежности в стихах, а я хочу, чтобы получалась нежность, как неизбежность или как безбрежность. Я тебя целую в попыхах. О, муза бестолковая моя, ты отворачиваясь, прячешь слезы, а я реву от этой жалкой прозы, лица не пряча, сердце не тая. Пацанка, я к щеке твоей приник, как старики, как ангелы, как дети. Мы будем жить одни на целом свете. Ты всхлипываешь, я рифмую всхлип.
А как ты смотришь на то, что я сейчас фильм буду снимать про твоего папу?
Не знаю, как бы. Не то, что безразличие, но как-то так спокойно.
Спокойно, да?
Да.
А почему? А ты читаешь ли стихи сам?
Нет. Я не люблю его стихи. Как бы несерьезно к его стихам.
Да?
Да.
Ты можешь понять, что человек может так вот покончить с собой?
Ну, покончил, значит, дурак. Его выбор, его личный выбор. Если что покончить с собой, так не трогай других, и все, блин, что, какие дела. Ну, понятно, что он задел нас тем, что он покончил с собой тут. Был тут, бац, нету, нифига. Угу. Как бы, так-то что?
На телевидении очень было трудно найти место, чтобы его показали. Ну, сейчас, да, номинации, все хорошо, всем вдруг понравилось, но в Голландии вот, ну, вот этот нет-менеджер, который устанавливает время показа, он говорит, зачем нам русский мертвый поэт с этой вот такой трагической историей. Нам это все не нужно. Нам хочется что-то положительное, нормальное, и смотрибельность такого сюжета никакой. Но я хочу доказать наоборот, что несмотря на то, что кажется, что мрачный, угрюмый такой вот, да, сюжет, что фильм не об этом. Фильм про жизнь, смерть и любовь. И это универсальные темы. И я не хотела делать фильм о том, что вот я, конечно, могла сделать фильм и копаться, почему он убил себя, и сделать из этого сенсационный фильм. Но это мне было неинтересно. Мне хотелось показать историю его поколения и сделать памятник ему и его поколению, о котором он пишет, и о котором, в принципе, все забыли, потому что вот в таких районах, как во Вторчермете, перестроечные вот эти 90-е годы, это было как война, потому что в каждой семье кто-то погиб от перестрелки, от какого-то вот грабежа, и он, как поэт, живший в это время, он через себя все это пропускал, и через стихи это у него вот выходило. Когда я услышала, что он покончил... То есть, когда я увидела его архивные съемки, где он живой, я очень сожалела, что я не могу с ним пообщаться и что он умер. Потому что у него очень... Ну, у него действительно харизматическое вот и лицо, и манера, вот как он себя выражает. Я хотела сказать, как его сын. Дурак, почему ты это сделал? Жил бы еще. Ну, чужая душа потемки.
Это, видимо, для него, ну, не только для отца, но и для всех поэтов, видимо, чужая боль тоже, там, ощущение чужой боли тоже становится невыносимым. Вы представляете, сами ощущаете не только свою боль, но еще и чужого человека. Ну, чересчур много эмоций будет, там, не выдержишь. Особенно, может быть, в России.
А почему особенно, может быть, в России?
Потому что у нас бандитская страна. Потому что у нас там... Постоянно кто-то умирает, постоянно что-нибудь происходит.
Свалка памяти. Разная, разная. Как сказал тот, кто умер уже. Безобразное — это прекрасное, что не может вместиться в душе. Слишком много всего не вмещается.
В разделе «Документальное кино» голландский режиссер Алена Вандерхорст, автор фильма о екатеринбургском поэте Борисе Рыжем. Записи Софьи Корниенко. Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Продолжаем передачу. The piano has been drinking. My nectar is sweet. Мы росли в бурное, неповторимое время. Я всегда вспоминаю те годы с нежностью и любовью. На наши стриженные головы, на худые, одетые в школьную форму тела, сыпались с неба откровения и искушения. Все это я хорошо помню. Ранний петинг, слегка разведенный спирт, краденный дубас, заточки, затрепанные учебники. Мы клево входили в жизнь. Другое дело, в какое говно все это потом превратилось. Это отрывок из рассказа украинского писателя Сергея Жадана «Порно» в переводе Сергея Пустогарова. Жадана я записал в Вене в дни украинской литературы в Австрии для раздела «Красное сухое».
Сергей, в вашей прозе вы описываете ваши родные места, это Луганская область, отчасти Харьков. Для меня это филиал, маленький филиал алкогольного ада. Насколько эта проза автобиографична, биографична, сколько в этой прозе вымысла, гиперболы? Ад или не ад?
Не ад. Мне вот категорически не нравится определение ад, скорее чистилище. То есть там всегда есть вариант выхода оттуда, двери выхода открыты. Что касается того, насколько это автобиографично, ну, больше частью, да. То есть я не могу сказать, что это вот моя биография, да? Что персонажи так их зовут, да, и все именно так происходило. Ну, примерно все так, как-то и было, да. Я вообще-то, как бы, такой вот писатель-реалист. И причем сознательно. Мне очень нравится описывать действительно то, что я вижу, то, что я знаю.
Ваши персонажи обычно гибнут в этом аду, в том числе в алкогольном аду. А между тем вы живете, процветаете, вы успешный писатель, и при этом не утрачиваете чувство реальности, жесткого натурализма. Как вам все-таки вот удалось не пересечь границу ада?
Я никогда не стеснялся учиться. У меня всегда по жизни было больше старших друзей, товарищей, учителей, чем, скажем, моих ровесников. Если ты действительно не стесняешься, не боишься учиться и признавать свои ошибки или не ошибки, или еще что-то, то у тебя как бы больше шансов уцелеть, да? Выжить вот этой как бы ежедневной борьбе. А с другой стороны, вот мне сейчас 3-4 года, да, а вот я смотрю, у меня много друзей, я их просто потерял, потому что, поскольку они были там на 10, 15, 20 лет старше меня, многие из них вот просто умерли, и в том числе от вот этого алкоголизма, о котором мы тут заговорили.
Вы говорите об учебе, об уроках жизни, а не о том, что вам кто-то что-то объяснил,
конечно,
поделил.
Да, школа жизни, естественно, да. Я не имею в виду литературные уроки или там уроки мастерства.
Просто вы не захотели быть второгодником?
Ну да, конечно, естественно, какие-то амбиции у меня были, да, мне не хотелось там вот покончить, пафосно говоря, в канаве, да. Хотя, с другой стороны, вот, вы понимаете, я сейчас смотрю, я понимаю, что как бы многие из моих друзей, которых уже нет, да, но они на самом деле как бы отошли красиво. Это была такая яркая, быстрая, короткая жизнь. То есть это все нормально, укладывается вот эту вот концепцию жить быстро, умереть молодым. И с этой стороны, ну, им по-своему можно позавидовать, потому что у них не будет долгой и какой-то такой вялой старости, у них была короткая, яркая жизнь. Но, с другой стороны, вот, я не уверен, что я бы хотел вот, повторить их путь.
Сергей, каждая литература, национальная литература, своя нервная система, свое сердце, своя печень. Какой алкоголь течет по жилам украинской литературы?
Есть две стороны этой медали. Да? То, что касается именно литературы как процесса, как сообщества, да, то, конечно, там течет водка. Причем она там течет большое количество. В этом, мне кажется, украинская и русская литература очень похожи. То есть вот у меня русская литература ассоциируется именно с большим количеством водки. Я не говорю, что это плохо. Я далек от того, чтобы повторять все эти стереотипы о русской нации как нации алкоголиков. Мне это не близко и не интересно. Но то, что литературная среда русская, это у меня ассоциируется твердо с водкой, это так. И украинская соответственно. То есть, как правило, пьют без разбору, пьют много и пьют не очень-то умеючи. Поглощают большое количество, но при этом не открывают какие-то миры. А с другой стороны, то, что касается литературы как текста, вот мегатекста, если взять украинскую литературу, то она на самом деле очень такая вот снотлыва, как это по-русски будет сказать.
Чувствительная.
Не-не-не.
Девственница.
Девственная. Вот. Потому что вот существует много табу, комплексов и каких-то стереотипов со стороны писателей, которые касаются того, можно ли собственно вот все это выносить на страницу литературы. И поэтому на страницах литературы не так много найдешь алкоголя. То есть, если найдешь, ну, какие-нибудь такие вот богемные там вещи, да, то есть коньяк, шампанское и дорогие вина. И, собственно, что мне и не нравится в украинской литературе, вот это недосказанность, вот это лукавство некоторое. Потому что я вижу этих писателей в жизни, они намного драйвовее и живее, и энергичнее, и открытие, чем они в своих книгах.
Вы не только писатель, вы переводчик, вы переводили знаменитого американского писателя, описателя дна Чарльза Буковского. Это во многом проза, настоянная на перегаре. И ему удалось показать, изобразить этот перегар обаятельным. Насколько для писателя, украинского писателя, пишущего по-украински, это выполнимая задача?
Вот вполне реально, если у писателя есть то, что в классической литературе называлось гуманизмом. Да? Вот как это пафосно не звучит, но вот когда есть вот это чувство сострадания, любви и нежности к своему персонажу, к своему герою, ну, тогда, конечно, появляется уже не, скажем там, отвержение, да, чего-то, не осуждение чего-то, а попытка понять и сострадать и как бы, ну, стать на сторону героя, на сторону своего персонажа. Мне, собственно, такая позиция, я понимаю, она несколько так старомодна, да, это не постмодернистская позиция, это скорее действительно то, что касается там сентиментализма, скажем так, или натурализма, но мне это близко, потому что, ну, я действительно стараюсь писать о тех, кого я знаю, кого я люблю, кого я чувствую.
Когда мы говорим на тему алкоголь и литература, алкоголь и украинская литература, какие у вас ассоциации возникают? Имена, тексты, книги?
Ну, в первую очередь, конечно, Котляревский, «Энеида». Великая алкогольная поэма – это то, что, собственно, Венечка Ерофеев на русском материале повторил спустя, сколько, 100-150 лет. Нет, даже больше.
Больше.
Да, это больше. Это как бы концепция алкоголя как веселого-веселого праздника. Без чувства вот этого ада, о котором мы говорили, а скорее все-таки как чувство вечного праздника такого. Я его очень люблю. И действительно он как бы наложил свой отпечаток на всю последующую литературу. Это такая матрица, с которой, собственно, все дальше и пошло, и выросло. Если дальше проводить такие параллели, ну что, в 19-м столетии у нас о алкоголе не писали. Если писали, то только осуждая. Те же наши реалисты, те же наши натуралисты, соцреалисты и так далее. И радость алкоголя опять была возвращена читателям, ну, наверное, уже в конце 80-х, в начале 90-х, вот, знаете, например, группой Бубабу, да, которые как бы вот эту котляревщину они подхватили, реанимировали и опять ее подняли как знамя. Да? Вот этот балаганность, вот эта карнавальность и радость употребления алкоголя. А сейчас есть, опять же, эта тенденция сползания в чернуху, сползания вот этот ад. Для меня такая концепция никогда не была близка. Я никогда как бы не занимался там пропагандированием алкоголя и наркотиков, но с другой стороны я никогда, опять же таки, не относился к нему как к чему-то страшному и адоподобному. Несмотря на то, что вот у многих моих друзей проблемы с алкоголем, я вижу, что в большинстве случаев это сознательный выбор.
Мы говорим с вами об Украине, об украинской литературе. Но Украина разная. Есть ли разное понимание отношения к алкоголю на востоке и на западе Украины?
Да, если говорить так несколько упрощенно, конечно, да. То есть на Донбассе пьют, наверное, больше, чем, например, на Буковине, да? Хотя я не думаю, что есть какие-то такие кардинальные отличия. В Украине, знаете, если говорить так серьезно, не о литературе, а действительно о каких-то бытовых вещах, в Украине большая проблема с алкоголизмом. Потому что сейчас очень активно прогрессирует детский, юношеский алкоголизм. Это действительно проблема, которую сейчас уже нужно решать, и которой никто не занимается. Потому что у нас основные производители отечественные – это пивзаводы и водочные заводы. И вот эта вся эстетика, она просто тухнет и теряется, когда ты смотришь на вот масштабы вот этих социальных проблем. Ну, я думаю, в России то же самое. Вот эти все картины, когда тинейджеры просто бухают с утра до вечера, ну, это такая обыденная картина.
Сергей, у вас есть какие-то личные пристрастия, предпочтения, вино, горилка, пиво? Шотландский или английский эль, шотландский скотч, виски, американский бёрбон?
Нет. Я, собственно, сейчас почти совсем не пью. А когда пил, я пил все. Мне всегда был интересен не напиток, а процесс. Вот компания, разговоры, ситуации. Вот это какой-то безумный механизм, который включается при употреблении алкоголя. И человек, употребляющий алкоголь, ну, он более честный, он более открытый. Потому что у него пропадают вот эти какие-то фиксаторы вот эти, да? Он как бы открывается. И он более непосредственный, он более спонтанен. С одной стороны, как бы в нем открывается и много того темного, что в нем есть, но с другой стороны, он более полный стоит, то есть полноценный, да, разносторонний. Он становится таким, какой он, собственно, и есть на самом деле.
Вы перестали быть честным человеком?
Не-не, я не думаю, что перестал быть честным. Я думаю, это временно. Это временно, потому что, ну, никто из нас не становится моложе. И пить в тех количествах, которых я пил, там, например, 10 лет назад, ну, я уже просто физически не могу. А действительно пили очень много. Я об этом писал, вот, даже не в тех рассказах, о которых вы вспомнили, да. У меня есть такой роман «Депешмот». Вот он более полно отображает вот эти вот 90-е годы. Я помню, это просто такая вакханалия алкогольная. Нам всем было по 18-19 лет, и мы просто страшно пили. Было такое непотребный алкоголизм, с которого на самом-то деле как бы много чего потом появилось. И я сейчас время от времени встречаю тех своих героев, а там события происходят 93-й год, 15 лет назад. Я на них сейчас смотрю, на самом деле я понимаю, что для них вот тот период и был как бы пиком их жизненным, когда они могли позволить себе пить столько, сколько они хотели, и, собственно, это все, что они хотели.
Сергей, вы пообещали все-таки вернуться в мир людей пьющих, До скорой встречи.
Спасибо. I will close my eyes and wake up there in dreamland. But tell me who will put flowers on a flower's grave? Who will say a prayer? На вокзале старшие уже ждут нас с несколькими 10-литровыми канистрами с пивом. Они доливают в каждую по бутылке водки, взбалтывают перед употреблением, и мы выступаем за Кубком Украины. Через час пиво кончается. Боб сидит напротив меня. В руках у него стеклянная банка с остатками алкоголя. Он отхлебывает и начинает блевать прямо нам под ноги. Все смеются. Боб проблевывается и тоже начинает смеяться. Потом опять решает выпить и опять не удерживает в себе и начинает блевать по новой. Мы подъезжаем, настроение у всех боевое, и самое малое из того, чего всем нам хочется, это футбол. Мы сходим на грязном, неприветливом вокзале 100-тысячного шахтерского городка и идем за пивом. «Ты как?» — спрашиваю я Боба. «Нормально», — говорит он. «Сегодня наш день». «Еще бы», — отвечаю я. «Еще бы». Showers, but no one puts flowers on a flower's grave. Украинский писатель Сергей Жадан в разделе «Красное сухое». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фредца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев. What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda right now seems... Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».